Но царю Алексею Михайловичу не суждено было наслаждаться спокойствием. Едва с заключением мира утихла борьба на западных окраинах государства, как уже начиналась новая на юго-восточных, где более и более распространялось казачество, буйное до дерзости. Мы знаем уже, как разоряли казаки государство в смутное время его. Главные из них, управлявшие действиями других, были донские. Хотя они и признавали над собой власть Москвы и дали царю Михаилу Феодоровичу обещание прекратить свои разбои, но в действительности они мало думали об исполнении своих обещаний, и самые смелые из них всегда имели возможность набрать шайку удальцов, которая готова была идти за атаманом своим на всякое зло, если только оно могло принести им какую-либо выгоду. Конечно, такие негодяи выбирались из беднейших казаков, которые и назывались голью или галутвинными, в отличие от других зажиточных или домовитых. Они состояли по большей части из холопий, крестьян и мещан, бежавших с родины от притеснений или от наказаний за преступления. И потому, не имея ни денег, ни оседлости, они всегда готовы были приобрести себе то и другое всякими неправдами. К таким низким чувствам присоединялось еще у многих желание отмстить родине за все претерпленное в ней. Может быть, эти жалкие беглецы не дошли бы до такого отчаянного состояния, если бы зажиточные казаки, принимая их в среду свою, показали более участие к их положению и дали бы им какие-либо средства к низканию пропитания. Но не получив ничего, кроме звания вольного казака, бедняки, конечно, не могли иметь другого способа разбогатеть, как приняться за грабеж. Им недоставало только предводителя, который умел бы собрать их в одну толпу и вести их на борьбу с государством. И вот в 1667 году он нашелся. Это был простой донской казак Степан Разин, известный в народе под именем Стеньки Разина. Имея все необходимые качества, чтобы сделаться атаманом разбойников, Разин носил еще в душе желание мести московскому правительству за смерть брата, казненного во время войны с Польшей одним из воевод московских. И потому неудивительно, что он пришелся по душе галутвинным казакам и в короткое время довел мятеж их до страшных размеров. Сначала они грабили суда по Волге, и, захватывая в свою власть селения по берегам ее, поднимали крестьян против помещиков. Увеличивая во время такого похода шайку свою не только сотнями, но и тысячами новых разбойников, Разин в следующем 1668 году пустился уже по Каспийскому морю грабить берега Персии и в 1670 году возвратился с награбленными богатствами опять на Волгу и взял даже Астрахань, потом Самару и Саратов. Во всех захваченных городах он имел целью привлекать на свою сторону чернь и губить людей высших сословий. И в этом Разин успевал как нельзя лучше тем, что обещал устроить везде вольное казацкое правление и уже завел во многих местах казацкую раду или прежнее вече. Таким образом, воровской замысел горсти бедняков обратился в народный мятеж на всем приволжском пространстве. К нему пристали и инородцы, жившие по соседству тех мест, черемисы, чуваши, мордва и татары. Страшный атаман подходил уже к Симбирску, но тут и остановлен был царскими воеводами Мстиславским и князем Борятинским, у которых часть войска знала уже несколько европейский строй. разбитый Разин бросил всех своих союзников и с одними казаками убежал ночью вниз по Волге, думая найти помощь в захваченных им городах, но с первой же победою над ним царского войска вся чудесная власть его над народом исчезла, его не впустили уже ни в Саратов, ни в Самару. А когда он бросился на Дон, думая склонить донских казаков, то главный тамошний атаман Яковлев схватил его и отослал в Москву, где и казнили его 6 июня 1671 года. Число людей, погибших при этом дерзком мятежнике, простиралось, как говорили тогда, до 100 000 человек. Алексей Михайлович с нетерпением ожидал окончания этого тяжкого государственного бедствия, чтобы обратить свои военные силы на усмирение нового мятежа, продолжавшегося уже несколько лет на севере владений его, а именно в монастыре Соловецком. Это был мятеж раскольников или староверов, впервые появившихся в то время в России. Вот происхождение их. Давно известно было, что в богослужебной книге, существовавшей прежде в одних рукописях, вкралось от необразованности и небрежности переписчиков много ошибок, которые потому при начале книгопечатания в Москве при Иоанне IV вошли и в печатные книги. Эти ошибки, хотя касались одной внешности или буквы закона, сделались, однако же, предметом спора для людей, не понимавших сущности дела и державшихся именно за одну эту внешность. Например, в этих книгах имя Иисус печаталось Иисус. При крестном знамении предписывалось складывать не 3, а 2 пальца. Запрещалось брить бороды и усы, ездить с дышлом и прочее. Люди невежественные не признавали эти ошибки ошибками и твердо защищали их против тех, кто желал исправить их. Знаменитый келарь Дионисий, которому первому поручено было это исправление книг, пострадал за него так, что, несмотря на все свои заслуги Отечеству в несчастное время смут и междуцарствия, заключен был в темницу. В 1654 году царь Алексей Михайлович поручил это исправление патриарху Никону, пользовавшемуся в то время неограниченной властью, как друг и первый советник государя. Одаренный ясным умом и непреклонную волею, он, вероятно, совершил бы благополучно это трудное дело, но, к несчастью, с умом своим он соединял необыкновенное властолюбие и чрезвычайно вспыльчивый нрав. Эти недостатки доставляли ему много врагов, которых он презирал, хотя в числе их вскоре оказались и ближайшие родственники царские, Милославские и Стрешневы. Влияние их не могло не действовать на самого царя, а Никон, между тем, считал унижением оправдываться в клеветах, возводимых на него, и ожидал, что царь сам оправдает его и заставит молчать клеветников. Но царь ничего не говорил и, видимо, отклонялся от свиданий с патриархом. Заметив это, Никон пришел в такое раздражение, что самовольно отказался от патриаршества в 1658 году, надел на себя простое монашеское платье и просил царя письмом назначить ему келью для жительства. Царь предоставил ему самому этот выбор, и Никон отправился в построенный им Воскресенский монастырь, известный под названием Нового Иерусалима. В такой явной ссоре прошло несколько лет. Добрый государь, помня прежние заслуги Никона, медлил действовать решительно против него. Патриарх же, хотя и желал примирения, но не иначе, как чтобы первый шаг сделан был царем, отчего враги его всегда останавливали царя. Между тем церковь оставалась без патриарха, и в то время произошли в ней первые беспорядки по случаю новых богослужебных книг, напечатанных по исправлениям Никона. Многие из духовенства по невежеству своему считали эти книги богопротивными и, пользуясь немилостью патриарха при дворе и его невмешательством в дела церковные, явно не принимали их и употребляли старые, отчего и получили название староверов, старообрядцев, раскольников. Сопротивление их в этом случае правительству, разославшему новые книги по всем церквам и монастырям, получило новую силу, когда государь решился, наконец, для окончания дела с Никоном созвать духовный собор и вызвать для того в Москву двух восточных патриархов, которые, председательствуя на этом совете, осудили Никона на лишение сана патриарха и сослали его в Белозерский Ферапонтов монастырь. В то же время все исправления, сделанные Никоном в богослужебных книгах, были одобрены собором, и окончательно велено было ввести их в употребление. Но раскольники не обратили внимания на это подтверждение достоинства их, и, опираясь на то, что сам исправитель книг найден был недостойным патриаршеского сана, начали еще упрямее защищать свои отсталые понятия. Монахи и священники во многих местах втайне продолжали служить по старым книгам, а в Соловецком монастыре монахи, пользуясь своей отдаленностью от Москвы, явно отказались принять новые книги и склонили на свою сторону и мирян, и даже ратных людей, которые составляли стражу монастыря. Так что все они называли не только новые книги еретическими, но и самого государя еретиком и отказались повиноваться ему. В 1668 году отправлено было против них войско, но оно было немногочисленно, потому что в это время был в самом разгаре бунт Разина. Мятежники соловецкие не испугались осады и благодаря крепким стенам монастырским держались в них несколько лет. И тогда, когда по усмирении Разина отправленное на них войско было увеличено, но не прежде, как в январе 1676 года, монастырь был взят приступом, и все главные мятежники перевешены. В том же январе 1676 года скончался и царь Алексей Михайлович, не имея еще и 47 лет от рождения. И в последние годы жизни своей он не насладился совершенным спокойствием. Кроме новых беспорядков на севере, причиненных раскольниками, продолжались старые на юге в Малороссии. Поляки на западной стороне Днепра начали опять прельщать казаков на левой разными властями и льготами, какие предоставил бы им польский король, если бы они отделились от Москвы. Казаки, более всего любившие волю, и готовы были бы увлечься этими неверными обещаниями, но мещане и весь народ, часто притесняемые казаками, не хотели и слышать о такой перемене. Они считали себя гораздо счастливее под рукою московского царя. Вследствие таких разногласий начались у них внутренние споры, которыми пользовались гетманы обеих сторон, и беспорядки дошли до того, что со смертью короля Яна Казимира гетман польской стороны Днепра Дорошенко просил покровительства турецкого султана и даже присягнул ему со всеми своими казаками. Султан Магомед IV, обрадовавшись такому новому приобретению, явился в 1672 году сам на Украину и уже объявил свои требования не одну польскую часть ее, но и на ту, которая принадлежала Москве. Союзником его, кроме Дорошенко, явился и крымский хан, и вот они общими усилиями взяли уже лучший город на польской стороне – Каменец. Весной они собрались уже идти на Киев. Для предупреждения такого бедствия царь созвал собор, на котором решено было воевать с султаном, и Алексей Михайлович тогда же объявил, что он сам поведет войско. Но избранный после Казимира король Михаил Вишневецкий уже заключил постыдный мир с султаном, отдав ему казаков и Каменец и обязавшись платить ему ежегодную дань. Султан, довольный своими успехами, ушел, но так как Сейм не соглашался на такой унизительный мир, то война продолжалась. А между тем король Михаил умер, и на место его одна партия поляков избирала коронного гетмана Яна Собеского, отличавшегося своей храбростью в войне с турками. Другая же предложила корону сыну царя Алексея Михайловича Феодору. Но это избрание не могло утвердиться всеми, потому что поляки не хотели иметь короля ни католика, и Собеский назначен был королем. Султан, желая воспользоваться беспорядками, какие были тогда у поляков при избрании нового государя, снова пришел в Украину и снова опустошил ее западную часть. Восточная же опять уцелела, и по уходе султана московские войска, перейдя на другую сторону Днепра, может быть, приняли бы под руку царя и эту несчастную разоренную землю, но в это время Алексей Михайлович скончался. Наследником еще за 2 года перед тем объявлен был старший сын его, царевич Феодор. Кроме него у покойного царя оставался еще сын от первой же супруги его, Милославской, Иоанн, и 5 дочерей. А от второй супруги, Нарышкиной, маленький 4-летний царевич Петр. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.